Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Это действительно программа «Все так». У микрофона Алексей Венедиктов. Я хочу сразу объявить победителей. Вот напомню, что призами стали аудиокнига «Удивительная история», «Нефертити», «Клеопатра» и другие издательства «Союз». 10 человек. Первые четверо также получают книгу Кристиана Жака «Нефертити» и «Эхнатон» издательства «Молодая гвардия». 4 экземпляра. И Джоан Флетчер «В поисках Нефертити» издательства «Аст». 6 экземпляров. Первые четверо – это Елена, чей телефон начинается на 232, Роман 753, Ирина 062 и Ирина 904, а также 6 остальных – Александр 235, Катя 510, Ксения 527, Женя 727, Мария 374 и Дима 698. Это наши победители.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы говорим о царице Нефертити. Вот 15-летние, 14-летние подростки на престоле громадной империи. Они пара, они равны? Или если она, как вы утверждаете, местная, но не из царской семьи, или там поменьше, да, то она должна у ног сидеть, а не рядом?
Признаков ее второстепенности по многочисленным источникам об этой эпохе не замечено. С самого начала, по-видимому, она заняла позицию, ну, самую разумную для себя и умную, соратницы.
14-летняя девочка?
Да. Для своей цивилизации это была совершенно взрослая женщина. Они в это время уже и детей рожали. Она заняла позицию соратницы, во всем поддерживающей своего мужа. Надо сказать, что у нее был предшествующий опыт. Вот, может, по этой линии родство-то и шло. У Аменхотепа III, отца Эхнатона будущего, пока Аменхотепа IV, была своя такая возлюбленная жена, главная жена, Тея. У них у всех, конечно, были гаремы. Но гарем – это одно, это для возможных развлечений, для прогулки на лодке по Нилу, для какого-нибудь пирушки в саду. И была главная жена, соратница, царица. И вот эта самая Тея, сохранилось много ее изображений и немало информации о ней, занимала очень уважаемое положение при великом Аменхотепе III. Аменхотеп III – это почти почти полстолетия процветания. Это такое величие.
Папа нашего героя, папа нашего и свекор героя. Нашей героини.
Да. И был уже пример того, как можно быть правой рукой, как можно действовать вместе, присутствовать при встречах с послами и так далее.
То есть можно сказать, что своим покровителем она вполне могла выбрать бога Тота, о котором мы задали вопрос, и про которого я хотел бы сказать, что он изображался с головой ибиса, птицы ибис.
Да. Это достаточно характеризует египетскую цивилизацию, не воробей же на самом деле. Но она могла избрать покровителем кого угодно, она избрала своим патроном своего мужа. А муж – еретик. Какие доказательства этого? На 6-м году собственного правления, довольно быстро, для цивилизации, где время течет не так стремительно, он покидает столицу Фивы, она вместе с ним. Нет, чтобы там обживись сначала на новом месте, потом прибуду со своим двором. Вместе, в пустыню, где идет стремительное строительство. Как можно применять к Древнему Египту слово «стремительное»? Можно. Опрокинув нормативы, архитектурно-строительные нормативы Древнего и Среднего царства, они строят совсем по-другому. Не из колоссальных каменных блоков, как это было всегда. И перемещение этих гигантских блоков – это был длительный, мучительный процесс. Он весь нарисован. Его прекрасно изобразили древние египтяне. Мы знаем, как они эти многотонные, многокилограммовые детали перетаскивали на бревнах, катили, шлифовали мокрым песком. Стали строить из маленьких, заранее заготовленных блоков, и дома совершенно другие, и архитектура совершенно другая. Ну, потому он и разрушен был так легко.
Торопился?
Конечно. Ему надо, чтобы вдруг выросла новая столица. Место было выбрано удивительно. Как говорил Эхнатон, это место указало ему само солнце. Это какой-то такой, горы делают такую как бы петлю около реки. Река течет, и вот петля гор. Горы вдоль реки, и вдруг такой овал. И вот в этом полукруге выстроен город, защищенный самими горами. Характерно, что многочисленные усыпальницы, которые были заготовлены в Ахетатоне, но почти не пригодились, Ведь город просто существовал лет 40, потом все разрушили, жрецы, враги этой реформы, всех изгнали, жителей убрали, и пески накрыли этот город и сделали великий подарок мировой археологии.
Ваша девочка поехала за ним.
Да, но усыпальницы были высечены в горах, вот их высекали в скалах, она с ним. Но мало того, жизнь, которую она сразу ведет в этом городе, Ахетатоне, горизонт Атона переводится, это служение. Это не домашняя жизнь, или не только домашняя жизнь, служение новому религиозному культу. Был придуман такой ритуал. Ежедневно, они вообще трудолюбивы были, ежедневно на рассвете в колеснице фараон вместе со своей главной женой Нефертити выезжает из дворца и следует одновременно с солнцем, с движением солнца, которое на юге поднимается очень быстро, не отставая от него ни в коем случае, это опасно, если отстанут, до главного храма Атона. Там производится некий обряд, в котором она участвует равноправно. А есть версия, что закат солнца она отмечала сама, в самостоятельном специальном храме заката солнца, где она была верховной жрицей. Это ритуал, это жертвы в виде мяса, фруктов, овощей, цветов. Все это преподносится Богу. Потом они возвращаются, сияя. Атон зашел на небо, значит, жизнь продолжается. Вот в этих ситуациях, в солнцепоклонничестве, особенно опасна была возможность затмения солнца. Потому что если случалось затмение солнца или какой-то сходный природный катаклизм, и есть версия, что что-то подобное в конце правления Хнатона было, люди теряли веру сразу. По возвращении они осыпали свой народ золотом, и она лично, это много раз изображено, как ее супруг раздавала, награждала тех, кого считали нужным, золотыми ожерельями. При этих богослужениях она, видимо, пела. Многократно говорят об ее голосе, о великом сладкозвучии, на которое она способна, ублажая Атона своим сладкозвучным голосом и руками, которые держат систры. Систры – музыкальный инструмент, где на перекладинах специальных закреплены, не колокольчики, но такие звенящие металлические детали, по-видимому, серебряные. И при умелом обращении они очень благозвучны. А если не уметь, то получится трещотка. Итак, она жрица-музыкантша. Это уже, можно сказать, статус. Это служение. Она отдалась этому культу полностью. Поверила в то, чему врагов очень много. Фиванское жречество не простит, не прощает. Многие из приближенных былых обижены, подвигаются новые, особенно люди из незнатных, немху. Опора не вполне надежна.
То есть на иностранцев и на незнатных.
И из иностранцев, и из незнатных людей. Они пишут об этом на заготовленных гробницах. Как их возвысил фараон, из кого он произошел, из простого, там, допустим, конюха и так далее, и так далее.
Это вы про Меншикова вспомнили.
Вот ассоциации, безусловно, Алексей Алексеевич, через тысячи лет что-то есть такое в природе власти и в природе ментальных перемен, реформаторства, как такового. Но наряду с этим она и мать, служение номер два. Она мать. Она родила шестерых дочерей, и только дочери, говоря потом о ее дальнейшей опале, это все впереди, многие предполагают, может быть, потому что не было мальчика. Сомнительно, потому что в Древнем Египте фараон вполне мог вступить в брак со своей собственной дочерью, это не считалось ненормальным или особенным, и, наверное, сказывалось на их здоровье. Но пока это шестеро дочерей. Старшая Анхесент Патон, трудное имя, вторая Макет Атон, третья Мелит Атон, и еще троечку опущу, потому что имена очень сложные. Итак, но у нее есть предположительно пунктирно еще одно служение. Дело в том, что великая мировая держава начинает шататься. То, о чем мы с вами уже, на что мы с вами намекнули.
Потому что он не занимался внешней политикой.
Не воевать нельзя. Традиционное общество, к которому принадлежат так называемые древние и средневековые общества, оно развивается экстенсивно за счет прибавления земель, богатства, работников, добычи. И если оно прекращает свое экстенсивное развитие, то внутренних интенсивных резервов нет, не хватает. Они не умеют вести интенсивное хозяйство. И вот эта держава, которая должна постоянно расширяться или иметь хотя бы тенденцию к расширению и поддерживать свою власть на границах, начинает шататься. Прежде всего потому, что пограничных правителей, условно подчинившихся, ну, как вассалы, да, Фараону, их надо одаривать, их надо поддерживать. И вот, пожалуйста, царь Вавилона, Буриаш, пишет фараону Аменхотепу IV. Его в свое время Аменхотеп III осыпал золотом, а теперь он пишет: если ты не можешь быть столь же щедрым, как твой отец, то пришли хоть половину. Очень трогательно, наивно.
Честно, наивно.
Да. Эхнатон, или Аменхотеп IV, прислал сопровождать вавилонскую царевну в Египет. Решили заполучить царевну, выдать ее замуж за какого-нибудь знатного человека. Эхнатон прислал 5 колесниц. Эти колесницы в древности, ну, просто, как-то я уже упоминал, типичные мерседесы или бентли. И вавилонский царь пишет: 5 колесниц. Что скажут соседние цари? Дочь великого царя конвоирует 5 колесниц? Когда мой отец отправлял мою сестру к твоему отцу, ее сопровождали 3000 человек. Перевод Бориса Александровича Тураева того же самого. Замечательно, ясно, в некоторых штрихах, у нас нет времени на особенно подробный рассказ, как начинает рассыпаться это сооружение, которое может держаться только на силе, которое может держаться только на осознании соседними народами того, что завтра они могут прийти войной. А эти его идеи, что солнце любит всех, и, может быть, даже и вас в Вавилоне, в Митане, хетов, это как-то их не утешает. Им бы лучше золото. Пришли хотя бы половину. Поразительно яркая деталь. И вот эта держава, она под угрозой. Видимо, это понимают они все вместе, и Нефертити. Сохранилось одно удивительное изображение из Гелиополя, в котором Нефертити изображена в венце одеяний фараона. Вокруг этого очень много споров.
Да, да, да.
Что, может, она захватила власть в конце своей жизни. Схватив врага. Врага. Его изображают так, чтобы сразу было видно, что это враг. Кто такой враг для них? Враг – это другой. Это человек с азиатскими или негроидными чертами. Значит, враг. Схватив врага за волосы, поражает его палицей. Ну, совсем не характерно. Итак, есть две версии объяснения. Что это изображение касается конца ее жизни, и она таки попыталась или захватила верховную власть, а в Египте прецеденты были до нее, сейчас я их упомяну, или другое, что мне кажется вполне вероятным, опять вероятным, не более, вот это ощущение распадающейся реальности. Надо поддержать хотя бы вот морально. Колесниц не достает. Покажем, взбодрим народ, какие мы сильные, что если что, и наша царица Нефертити способна поражать врага. Это уже довольно грустные и безнадежные попытки защитить пошатнувшуюся власть. И тут что-то пошатнулось и в личной жизни солнечной четы. Пошатнулось очень страшно и трагично. На 14-й год правления Эхнатона трагедия. Умерла его вторая дочь Макетатон.
Ну, их дочь.
Их
дочь.
Его и Нефертити, да. Из этих шестерых. Макетатон. В общем-то, почему такая трагедия? Почему она так страшно, трагично представлена в барельефах, картинах?
Да, неожиданно,
как,
да.
Как красиво заламывает Нефертити руки. Да, из многочисленных детей в древности умирали. Да ведь они сами создали версию, что их семейство, солнечная чета, находится под особенным, личным покровительством солнечного диска Атона, и могущественней диска этого солнца нет ничего. Как же он допустил? Значит, они понимали, что в головах их соплеменников простейшая мысль о том, что что-то не так в их версии власти, может зародиться. И горе, может быть, хотели тронуть сердца картинами своего родительского горя, оно, наверное, было искренним, но оно еще и какое-то повышенно чувствительное. Надо сказать два слова об особенностях того искусства, которое породила эта реформа. Непредсказуемые последствия религиозной реформы Эхнатона – это рождение нового направления колоссального в древнеегипетском искусстве, которое условно называют амарнским. Ведь для того, чтобы его изображения, его жены, его детей не были похожи на прежние времен древнего, среднего царства, надо было снять каноны. А канон был: фараон всегда могущественный, ноги как столбы, торс как скала, голова как огромная туча. Вот таков фараон. И он, наверное, просто снял вот этот канон и предложил изобразить себя таким, каким он был. А это довольно щуплая фигура, с узкими плечами, с отвисшим животом слегка, лбом мыслителя, слегка раскосыми глазами.
Паучьими руками, как пишут все.
Вот не все, его одни любят, но от руки также длинные, музыкальные. А давайте скажем, музыкальные.
Ну, а у остальных не музыкальные.
Сохранился кусочек вот такого барельефа, какого-то, не знаю, изображения, скульптуры, где руки, только руки, ладони, Эхнатон и Нефертити. Угу. С исключительной нежностью они сложены и очень красиво изображены. Итак, это горе семейное, сцены скорби об этом говорят, но это горе и идеологическое. И что-то происходит между ними. Вот тут мы точно не знаем. А большинство версий говорят, большинство фактов говорят о том, что она переселяется из Большого дворца в другой дворец, в северной части Ахетатона.
Она уезжает от него, в общем.
Они разъехались.
Они разъехались.
А при этом они не перестают быть мужем и женой.
Но он стал появляться с другой женщиной.
Появилась публично другая женщина по имени Кия.
О, вы даже нашли ее
имя. Имя есть, изображение есть. Она красива, но красива совсем по-другому. Если предположить чисто обычную бытовую версию, вот надоела одна жена, вот влюбился в другую, то очень подходящий сюжет, совсем другой тип красоты. В ней что-то есть, конечно, восточное. Но есть предположение, что вот она из Азии. А она совсем другая, нет этой европейской утонченности, которая, очевидно, у Нефертити. Бог их знает, откуда они, древние египтяне, это взяли.
Ну вот.
Взяли. Это очевидный факт. Да. А она более восточного типа, с, видимо, вьющимися волосами, хотя у них были очень приняты парики, это просто другие черты. И между ними, видимо, какая-то поразительная страстная любовь. Большинство специалистов считают, что она родила ему двух сыновей, как бы возместив то, mm-hmm. что не сложилось с Нефертити и шестью дочками, что один из этих сыновей, возможно, Тутанхамон, бывший Тутанхатон, mm-hmm. когда реформу прекратили, переименовали его в Тутанхамона, может быть, второй Сменхара, другие говорят, что Сменхара вообще вымышленная фигура, то есть здесь полной ясности нет. Но есть ясность в том, что Эхнатон перестает всюду подчеркивать роль Нефертити, она не присутствует на самых этих главных богослужениях, появляется эта женщина Кия и сохранилась, а в переводе другого нашего прекрасного египтолога Перепелкина, ее молитва, ее любовная песнь, посвященная Эхнатону, высеченная на гробе, который предназначался Эхнатону, но в котором он не оказался. «Буду слышать я дыхание сладостное, выходящий из уст твоих. Буду видеть я доброту твою ежедневно. Таково мое желание. Буду слышать я голос твой сладостный, подобный прохладному дыханию северного ветра. Да слышу я голос твой во дворце солнечного камня, когда творишь ты службу отцу твоему, Атону живому. Да будешь ты жить, как солнце, вековечно, вечно». И это перевод Перепелкина, блестящего нашего египтолога, который всегда стремился к крайней точности. Поэтому вот невозможная, упоминавшаяся мною когда-то, ассоциация с библейской песней-песней, она просто возникает сама собой и показывает, как древен этот мотив. Итак, другая жена, Нефертити, если жива, то в забвении, есть версия «оживали», рядом с фараоном совершенно другая женщина, и она живет в северной части города во дворце, при котором есть зверинец. Угу. Вот что любопытно, он найден, вольеры для животных. И она наслаждается, он весь отделан декором. Когда-то со временем назовут животно-растительным стилем. Он будет очень популярен, между прочим, в раннем Средневековье, в Западной Европе у германцев. Вот какие переклички. Это чудесно переплетающиеся листья растений. Это фигурки животных, все отделано именно так. То есть она не в темнице, не в какой-то там бедности. Она живет в этом изысканном дворце и, возможно, наслаждается общением с природой и животным миром. А в это время реформа идет к угасанию. Жизнь Эхнатона гаснет, а значит, гаснет и реформа. Потому что мальчик Тутанхатон, кем бы он ему ни приходился, это мальчик. Вокруг старые мудрые советники, тот самый Эйе, предположительный отец Нефертити, он на некоторое время у власти реально правит. Начальник конницы Хорэмхэп, решительный, сильный военный, который, говорят, хватит. Эту реформу надо прекратить. Жрецы объясняют нам, что видите упадок Египта? Это все из-за измены прежним богам и Амону. А простые люди, как показывают раскопки, где-то в тайниках своих жилищ не переставали хранить изображения и Осириса, и Изиды, и Тота, и Птаха, и массы других прежних башков. Нельзя мгновенно перевернуть умы людей.
Ну и что-то потом-то с ней случилось.
С Нефертити?
Конечно.
До сих пор спорят, не нашли ли случайно ее мумию.
У нас есть
один
вопрос,
из слушателей об этом спросил. Да, да. На этой почве перессорились английские музеологи и главный министр археологии Египта, очень известный человек с мировым именем. Сначала они очень страшно поссорились. Англичане заявили, что где-то в запасниках Британского музея они обнаружили мумию, которая, как им удалось доказать, некой молодой исследовательнице, что это именно мумия Нефертити. Я как враг вообще попрания, а это всегда попрания всяческих мумий, вообще смотрю на это негативно. Но потом не все успокоились, пришли к выводу, что, конечно, нет. А главный египетский археолог и министр археологии сказал, что не может быть, ее мумия может быть только в Египте, все может быть. Как эти дивные сказочные изображения оказались в Германии, когда тот самый Борхард, человек-параграф, человек обязательный, строго немецкой дисциплины, увидел это, о чем он сказал, только смотреть, он не мог, несмотря на то, что был договор, что все надо отдать Каирскому музею, он не мог отдать эти изображения Каирскому музею. Ему, для него это было все равно, что покончить с собой, отрубить себе голову. И что они сделали, немецкие археологи? В начале 20-го, 1912 год, они загипсовали, завернули во что-то эти изображения, загипсовали, сделали вид, что это нелепая архитектурная деталь, самое крупное изображение, вот в голубой синей короне, это полметра.
47 сантиметров.
Да, сделали вид, что это просто какая-то деталь архитектурная, неинтересная. И так вывезли. Так могли вывести любую мумию. Но просто сейчас доказать, где чья мумия. Ссориться из-за этого.
Наталья Ивановна, Нефертити продолжает ссорить мужчин и до сегодняшнего дня. В продолжении вашей истории сообщают агентство «Франс Пресс». Германия и Египет возобновили спор относительно того, где должен находиться бюст царицы Нефертити. На праздновании столетия Германского археологического института в Египте Захи Хавас, глава высшего совета по древностям, вновь поднял вопрос о возвращении реликвии, находясь сейчас в Берлинском музее на историческую родину, хотя бы на время. А Германия, в свою очередь, утверждает, что татуя слишком хрупка и предлагает создать совместную комиссию, которая определит, можно ли ее безопасно перевести в Египет. И Захи Хавас угрожает заблокировать будущие выставки египетской древности в Германии, если Берлин откажется вернуть вот эту замечательную фигуру
47-сантиметровую. Превосходная иллюстрация ко всему, что сказано страстям. Захи Хавас, у которого так довелось, мы брали интервью, будучи делегацией нашего университета в Каире, это страстный человек. Это влюбленный в археологию человек. Он действительно завоевал мировое имя, и он будет бороться до последнего. Но победить в этой борьбе трудно. 3500 лет пролежать лицом в песке было можно, а перевести на выставку нельзя.
Я хотел бы отметить, что так же, как неизвестно, откуда она прекрасная пришла, неизвестно, когда и куда она ушла, потому что есть версия, что она была регеншей при Тутанхамоне, Тутанхатоне, или она скончалась до смерти Эхнатона.
То ли жила.
Исчезла, то ли жива до сих пор, кто знает.
Прекрасная не должна уходить.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так».